не погибших омывается память водой, утешает молитва Всевышних, крепость духа и веры святой. Не утерянный звонит секреты, возродили литье старины. Под Воронежем были согреты колокольные звоны страны. На Воронеж туда и обратно два билета в душевную грусть. Два билета в Воронеж так славно будоражит осеннюю грусть. На Воронеж туда и обратно два билета в душевную.
У микрофона Иван Вишневский, композитор, журналист. Беседую я сегодня с гостями из Воронежа. Это Римма Викторовна Лютая и Николай Николаевич Бавыкин. Они делают замечательную газету «Вестник Антониевского храма». Кроме того, занимаются и многими другими делами. Ну так, Римма Викторовна просто активно действующий литератор, поэт, музыкальный, театральный публицист, критик. А Николай Николаевич, он алтарник храма во имя святителя Антония Смирницкого и учится, студент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета. Я вновь хочу пообщаться со своей коллегой, членом Союза композиторов и Союза журналистов России, Риммой Викторовной Лютой.
А сейчас мне хотелось бы представить слушателям фрагмент рассказа настоятеля храма во имя святителя Антония Смирницкого, протоиерея Николая Бабича. Он расскажет немного и о самом храме, как он возникал, как из приходской общины возникло, в общем, действующий круг какой-то людей, которые стали инициаторами этого храма. Но и расскажет еще об одной миссии святителя Антония, о которой пока не было сказано нами. Это огромная миссия прославления двух столпов Русской Православной Церкви, святителя Митрофана Воронежского и святителя Тихона Задонского. У меня есть свое отношение. У нас мощи святителя Митрофана Воронежского сейчас покоятся в Благовещенском кафедральном соборе в Воронеже. И в один из своих последних приездов в Москву сюда я подумала, надо обязательно сходить в храм святителя Митрофана Воронежского. И туда-то я и направилась. И тут я узнала, что мало того, что мой однокашник литературный, стихотворение которого было год назад, собственно, случайно мною встречено в интернете и помещено на страницах нашего издания, является иереем храма Митрофана Воронежского.
Протоиереем.
Протоиереем. Ну вот, слава богу, да. В интернете было написано «клирик». Вот. И потом мне сказали, вот он служит еще в Благовещенском храме в Петровском парке. Ну и я совершила тогда свой малый крестный ход, думая по пути от храма Митрофана Воронежского в храм Благовещенский, что это, конечно, промыслительно, что вот у нас соединено в Воронеже имя святителя Митрофана, чьи мощи лежат в Благовещенском соборе, а здесь вот под каким-то общим именем и общей инициативой какой-то вдруг связались у меня два храма, настоятелем которых является протоиерей Дмитрий Смирнов. Вот. И была я поражена, безусловно, когда начала вникать в то, сколько разных социальных инициатив здесь происходит при обоих этих храмах, как активно вовлекается молодежь. И продолжая вот мысль Николая Николаевича о церковной жизни, что вот действительно в крестных ходах проявляется, наверное, так вот жили первохристианские общины, то есть во взаимной любви и во взаимном каком-то взаимодействии во славу Божию, вот то, о чем тоже сказал Иван Сергеевич, положительные заповеди: возлюби Бога своего и возлюби ближнего своего. Вот. И поэтому вот я думаю, что логично, если прозвучат слова настоятеля нашего храма, храма во имя святителя Антония, который огромную ведет и социальную работу, и военнослужащими работает, огромную храмоздательную работу, и расскажет об имени святителя Антония, которое освещает всю эту деятельность.
Святитель Антоний, архиепископ Воронежский и Задонский, это, как поется в тропаре, третий светильник земли Воронежской. Он 20 лет подымал на Воронежской земле духовную жизнь. Это были годы 1826 по 1846 год. Он уроженец Полтавской губернии, проходил обучение, значит, в Киево-Печерской лавре, и там принял постриг во имя Антония Киево-Печерского. Еще за его кроткий и смиренный нрав в духовном учебном заведении ему дали фамилию Смирницкий. И вот святитель Антоний Смирницкий был поставлен на Воронежскую кафедру следующим образом. Незадолго до своего рукоположения в епископский сан он видит то ли сон, то ли видение, приходит за ним, говорит: нам вас нужно доставить, в общем, за нами вас послали. Садитесь в карету. Он сел в карету, его привозят в храм. Вот, там находится некая величественная женщина, ему неизвестная, и она говорит священнику, который там находится: «Венчайте нас». Он тогда возроптал: «Я же монах, мне нельзя венчаться». Она повторяла второй, третий раз: «Венчайте нас». Но когда повенчали их, то принесли цветок, вощанка. Но она была такая тощая, худая, и подарили ему. Затем он сел в карету и вернулся обратно. Когда он пробудился от сна, то пошел к своему духовнику и вот рассказал ему. Он духовник ему успокоил, говорит: «Ну ты знаешь, говорит, скоро ты будешь посвящен в епископский сан, и дадут тебе захудалую епархию, которую нужно будет подымать и заботиться там о возрастании духовной жизни». Ну, так оно и получилось. Так вот, святитель Антоний, он в тот период столкнулся с тем, что это был синодальный период. В народе уже было почитание святителя Митрофана, и вот он явился тем, кто как бы вот этот инерционный маховик застоя в синодальный период, он попытался сдвинуть в том плане, что нужно было подать на оформление, на прославление подвижника земли Воронежской, святителя Митрофана. И святитель Антоний, он назывался служкой Митрофановым. Так вот, при служении святителя Антония был прославлен святитель Митрофан. И на закате земной жизни святителя Антония ему в сонном видении явился святитель Тихон и сказал: «Ты не умрешь до тех пор, пока не достанешь меня из грязи». И вот этот уже престарелый святитель поехал, значит, на карете из Воронежа в Задонск для того, чтобы святителя Тихона достать из-под спуда. Когда, значит, взломали доски, под которыми находился гроб святителя Тихона, то увидели нетленное тело. Гроб стлел, сгнил, а вот На трех досках лежал как раз тело святителя Тихона. И при нем он был поднят. Но до всеобщего почитания святителя Антоний не дожил. Почитание святителя Тихона было совершено через 16 лет после этого. Но он, святитель Антоний, явился тем, кто положил очень много сил для того, чтобы в тот синодальный период прославить этих двух святителей. Возникают храмы во имя святителя Митрофана. Это на фоне возникает храм, пишутся иконы, образки. Воронеж был тем пунктом, через который проходили военные, шли они в сторону Черного моря. Там велись боевые действия. И вот все проходящие сподоблялись, военные сподоблялись благословение святителя Антония. Он каждому в благословении давал образок святителя Митрофана. И многие из них, вернувшиеся в живых, приходили для того, чтобы поблагодарить святителя Антония за молитвы.
Хочу поговорить с вами, ну, на этот раз не столько, как с ответственным секретарем и выпускающим редактором, пусть и замечательной газеты, но все-таки с действующей, так сказать, как раньше говорили, творческой единицей, да? У меня есть очень хорошая, кстати, знакомая из Воронежа, и вы наверняка ее знаете, потому что она, в общем-то, прославилась в Москве. Это Валентина Беляева, слышали, да?
Безусловно.
Мы с Валей очень дружим, потому что и учились, ну, тогда это называлось не Академия музыки, а Гнесинский институт, вот, и сохранили как-то нашу дружбу, вот. Она действительно, ну, я бы сказал, на хорошем счету, скажем так, в православно-патриотических художественных кругах Москвы. Вот это круг, в который входят и крупные композиторы, и крупные... Ну, люди, так сказать, разных родов искусства. Валя, она, в общем-то, чувствует себя, конечно, в московской художественной элите. Ну, конечно же, русской, конечно же, православной. Ну, просто как рыба в воде, вхожа в лучи дома, да? Ну, не буду на этом акцентироваться, не о ней речь. Но вот вам, Римма Викторовна, не бывает ли тут, ну, несколько, что ли, обидно, или вы полностью изжили в себе подобного рода чувства, что вы вроде в Воронеже зарабатываете на жизнь, значит, вот, чисто такой редакторской, секретарской, журналистской работой, а кто-то из ваших, так сказать, земляков в Москве, вот, тут в лучших залах выступает, Валя, она ведь и композитор, и поэтесса. Вот что вы по этому поводу думаете? И я почему-то убежден, что вы при вашей творческой энергии и вообще отношении к жизни, собственно, художественную работу, ну, просто по определению забросить не можете, потому что это важная часть вашей жизни. Расскажите об этом.
Во-первых, если говорить об отрицательных заповедях, последняя из них звучит «не пожелай». Того, что есть у ближнего, ни села, ни вола, ни осла и так далее. То есть, в принципе, это заповедь против зависти какой-то, против желания сравниться. А это, надо сказать, очень трудная к исполнению заповедь, потому что все мы живем в обществе, и так или иначе сейчас все ориентировано средствами массовой информации на желание достичь успеха. Это мерзкое слово «лузер» появилось, да, то есть человек-неудачник, и очень стремятся определенные круги, чтобы понятие православного, церковного человека, живущего церковной жизнью, было связано вот исключительно, что вот не удалось тебе, вот ты и пошел отмаливать или, так сказать, как-то пытаться самореализоваться. Вот.
Да, не удалось тебе в стриптизе выступать. Так ты, значит, несчастная 10 детей нарожала.
Да, вот приблизительно так. Вот. Ну, я очень рада за Валентину Беляеву. Она у нас бывала и в Союзе композиторов были ее концерты авторские. Но у нас вообще ведь край традиционалистки. У нас композиторская организация, у нас создана уже в послевоенные годы внутри структуры Союза композиторов России Константином Мусолитиновым, который, в общем-то, всю жизнь посвятил служению русской, советской, крестьянской, но русской традиционной песне. Вот. У нас, слава богу, хор имени Пятницкого, который успешно существует в Москве, тоже в наших воронежских краях родился. Нам есть в этом смысле чем гордиться. К столетию Мусолитинова был конкурс всероссийский проведен в 2005 году музыкальных сочинений. Поскольку вот я нахожусь в такой как бы двойной ситуации, представляю сразу два вида искусства. Синтетическое сознание во мне присутствует, музыкальное, музыковедческое и литературное. Помимо того, что я с 6 лет начала писать, видимо, так сказать, интуитивно осознав, что вначале было слово, а звук — это важнейшая составляющая, но смысловую, очень во многом эмоционально несущую нагрузку большую и определяющую гармоничность существования души, духа. Но ориентиры и цели все-таки ставит слово. Вот. Поэтому вот все больше и больше меня, конечно, интересует процесс слова творчества в таком в широком понимании. И, во-первых, я хочу свидетельствовать, что в церкви сейчас существующей очень много приходит молодых людей, состоявшихся. замечательных и бизнесмены приходят, которые готовы вкладывать средства, труд, энергию, связи, что тоже немаловажно, в церковную жизнь, возрождение православия. И здесь я совершенно согласна и с вами, и с Николаем Николаевичем, что да, вокруг храма будет опять, как прежде, культ, культура началась от культа. Вокруг храма начнется возрождение нашей страны, нашего народа. И крестные ходы очень хорошо это показывают, сколько людей из самых, вот на наш традиционный, почему он называется традиционным, потому что крестный ход Митрофана Тихоновский, который пройдет в августе, с 20 по 25 августа, собирает людей из, со всей России, поразительно, из Мурманска, из Москвы очень много, из Санкт-Петербурга приезжают, из Уфы. Я уже не говорю о центральной России всей, с Украины, ну, Воронежская область с Луганском граничит, поэтому, конечно, это естественно. Сколько людей, сколько молодых людей со своими проблемами, но и со своим желанием, прерву сама себя, в прошлом году снимался фильм, существующий сейчас в виде редакционного видео, и один из участников молодых лет 30 крестного хода сказал на вопрос режиссера, что ну вот скажите, зачем вы пошли сюда? И он вдруг говорит, двое ребят были, по-моему, из Липецка, если мне память не изменяет, а я помогала в съемках этого фильма по мере своих слабых сил. Один сказал, ну вот мне хочется осознать себя, что вот я православный, я русский человек. И вот своим походом в крестный ход я себя в этой мысли укрепляю и утверждаю. А второй сказал нечто совершенно противоположное. Я сюда пришел, чтобы побыть наедине с собой. То есть, кажется, двухтысячная толпа, если со стороны смотреть, идет люди самые разные, от бабушек до детей в колясках. И вот человек пришел и находится в таком внутреннем сосредоточении, что он идет и осознает, вот он внутри себя находится, внутри себя, внутри своего диалога с Богом.
Thank you.
Я прошу прощения, Римма Викторовна, вы так поэтично и красочно стали рассказывать, вот, но вы уходите от моего вопроса.
Да.
Все же ваше современное творчество. Мне хотелось бы, чтобы вы что-то представили.
Во-первых, если говорить обо мне как о литераторе, я ставлю задачу свою вернуть в литературный круг имена каких-то, безусловно, достойных поэтов, которые ушли уже, поэтов, рано ушедших. Это вот Александр Ромахов, книги «Избранного», которого я писала «Вступительное слово», и на форуме «Шестая жизнь. Поэтическое вече» она была названа как названа лауреатом этого форума и, в принципе, была названа концептуальной статьей, которая фактически сформировала книгу. Мне это, конечно, приятно, но, собственно, эту задачу я себе и ставила. Вот. Был такой замечательный поэт Сергей Гуляевский из Пензы, бунинского такого толка человек, тоже мой ровесник. Он умер в 2011 году. Я тоже, ну, как мне кажется, я постаралась найти в его творчестве те болевые, те характеризующие его личность моменты, о которых я написала в статье «О крылья мои», но она достаточно широко републикована была и в интернет-изданиях, и в казахском журнале «Простор», и в воронежских изданиях, и в Пензе.
Но это критик и публицист делает Римма Лютая. А что делает поэт Римма Лютая? Я попрошу вас все-таки завершить наше общение какими-то собственными поэтическими строками.
Мне это не очень просто сделать. Последние из публикаций у меня были переводы из английской поэзии, англоязычной. Был такой поэт, католик, священник, умерший во время эпидемии, когда он помогал бедным в начале века, Джеральд Мэнли Хопкинс, цикл из его стихов, написанных именно вот с позиции человека, ищущего смысл и спорящего, как часто люди с горячим сердцем, спорящего со справедливостью, с промыслом Божьим. Было опубликовано у меня в «Подъеме», в журнале региональном воронежском. Вот это. Но я написала, мечтаю о том, чтобы когда-то было поставлено по любимому моему писателю Достоевскому. Я написала либретто для синтетического такого действа балетного с участием хора. Но это все проекты, пока они не осуществлены.
Ну, несколько поэтических строк все же ваших собственных. Риммы Лютой, поэта из Воронежа.
Ну вот, в начале нашей беседы я говорила о старшинстве, о понятии старший. Вот есть у меня стихотворение, которое так и называется «Старший». И судите сами. Здесь, наверное, все мои размышления и о личности человеческой, и о народе как-то сконцентрированы. По чужим, по расхожим платить счетам долг, в том ни смысла, ни счастья, ни славы, ни сил нет. Я приду бездорожьем, построю сестре дом и прощусь, оглянешься, руины да пепл вслед. Мой ли грех? Я вернусь с полдороги и вновь раб, Божий раб, на окраине отчий поставлю с трудом сруб. Да, не люб я к полночи, но жалок до слез брат, битый в кровь при народе за немощь своих рук. Он и в драку не лез, он хотел только жить, петь, в сад ходить, где б дышалось легко в дождь. Сытых рож дорожна, да сословия, но терпеть их ленивую правду, о, Боже мой, не в мочь. Разрушение стен — это дело самих стен. А под ними, коль выползет, в пятом углу всхлип, раздражающий остов кувалдами в семь смен, дружно гробили, дым до небес жгли. По завету любить, по вине я бреду вновь, только небо нагрянет, да сердце сожмет смерть. На кору же на свете останет следы слов, жаркий ветер доносит, не руси мы, не сметь.
Заканчивается цикл передач, в котором я, Иван Вишневский, беседовал с гостями из Воронежа, руководителями приходской, но ставшей общеепархиальной газеты «Вестник Антониевского храма». Сегодня я беседовал с поэтом, публицистом, театральным и музыкальным критиком Риммой Викторовной Лютой. В передаче звучали сочинения на слова Риммы Викторовны. Фрагмент музыки к рождественской мистерии, композитор Стрельникова, и романс, композитор Ткачева. Спасибо всем, кто нас слушал. До свидания.